Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл бесед «Гость в студии». Сегодня гостем нашей передачи будет Вячеслав Васильевич Сериков, прихожанин храма Семена Богоприимца и Анны Пророчицы города Сесерти. Здравствуйте, Вячеслав Васильевич.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Мы сегодня будем говорить с вами об Афоне. И, как вы уже совершенно правильно сказали, о том, что, наверное, нужно говорить в первую очередь о своих каких-то личных впечатлениях, о своих личных трудностях, как вы приехали туда, с чем вы столкнулись и что вы почерпнули для себя, для своих близких, для своих детей.
Да, конечно, потому что вообще сейчас очень много литературы об Афоне. И книги, и видеофильмы, и, в общем-то, проспекты. Приезжают постоянно с Афона на выставки наши. Поэтому Афон – это уже не такая закрытая гора,
республика,
как нам казалось раньше. Когда я представлял себе гору Афон, я думал, что это примерно как Минводы. То есть у нас есть гора, от подножья до вершины которой расположены монастыри. Один повыше, другой пониже, но мы все вокруг одной горы. А оказалось, что это большая площадь, это полуостров, который длиной 60 километров, и монастыри расположены как бусинки вокруг побережья вот этого полуострова. И, конечно, все это оказалось настолько неожиданно, что я, честно говоря, был просто не готов и не думал, а как же перемещаться в горах от одного монастыря к другому без воды. Но Господь и Богородица помогли, мы с этим быстро разобрались.
И как это происходило? Вот здесь муллы, я вижу тоже опять на фотографии, у меня есть фотографии, несколько фотографий с Афона. Вот они мешочки возят с провизией. Вот как вы от одного монастыря к другому продвигались?
Ну, хотелось бы начать не от того же, как мы попали на монастырь, а вот как родилась идея и как она начала воплощаться о том, что вот мы попали на Афон.
Я хочу поехать на Афон.
Да, вот получилось так, что идея пришла где-то в 2004 году. Вот захотелось поехать, но вдруг оказалось какие-то там мероприятия, по-моему, Олимпиада, не давали визы, вообще никто не занимался этим делом. Потом хотели поехать, Путин решил поехать на Афон, и что-то мы тогда удивились, неужели это пройдет? Ну, поднялся шторм.
Это правда, да?
Шторм, и он не попал на Афон. А Афон-то в это время, как раз время, когда мы намеревались быть, он уже был перекрыт. И мы опять не попали на этот на Афон. И только в 2006 году вдруг, вот, ну, как вот если уже как Господь дал, что мы должны там побывать, ко мне приходит молодой парнишка и говорит, что он 3 месяца работал, значит, трудником в Пантелеимоновом монастыре. Немножко знает греческий, сколько он там смог его выучить. И вот...
Это здесь, в Екатеринбурге,
да, здесь, в Екатеринбурге.
В храме.
Да, зашел, но он как бы зашел попросить помощи одному из храмов наших, как бы помочь. Ну и разговорились, что вот такое дело. И потом я ему сказал, что, говорю, вот я бы тоже хотел попасть на Афон. И вдруг неожиданно я приезжаю в монастырь в Верхотурье, и мне батюшка подает такую рекламку, что вот такая-то фирма организовывает поездки на Афон. Я говорю, батюшка, благословите, отец Филипп, благословите съездить на Афон. Посмотрел, он так тоже жаловался, ну, типа, вы-то бываете везде, а мне-то вот отсюда и ехать-то как-то. Я говорю, ну, поехали вместе. Он так, ну, если владыка отпустит, а тогда Викентий был вот владыкой, то я, конечно, бы поехал.
Это говорю, отец Филипп Ельшин, да?
Да.
Настоятель.
И вот так у нас уже стало трое. Значит, 3 желающих поехать на Афон. А потом у меня в Подмосковье, в Кубинке, живет один друг хороший, который ветеран Афгана, Чернобыль гасил, значит, самолет эти получал рентгены, уже инвалид второй группы. И так захотелось ему вот благодарность за его вот такую стойкую жизнь, сделать ему подарок. Позвонил, говорю: «Саша, поедешь?» Он говорит: «Поеду». И вот нас стало четверо. И получается, вот такая компания, у нас как-то очень быстро нашлось четверо желающих как раз. Позвонили ему в эту фирму, и говорит: «Ну, а что они могли помочь?» В принципе, мы вообще не знали, как попадают на этот Афон. Что есть город Уранополис, где-то граница проходит, что там выдают документ, ну, назовем его условно пропуск, потому что у него другое греческое название. И вот надо получить этот пропуск, и только вот с этим пропуском можно проехать на Афон. Ну что ж, позвонили нам, сказали, что оплачиваете такую-то сумму нам, и причем мы это довольно, так сказать, демократично стали рядиться, сколько им оплатить, и поехали. Приехали в Салоники, там сели на такси, доехали до Уранополиса. Вот эта фирма нам гостиницу заказала, мы, переночевав там, и ходим, представляете, ноябрь, там какая-то погода, солнце, такие яркие деревья, они уже красные, желтые.
Это 2006 год.
2006 первая год, ноября, да. И вот это цветет все, вот это как золотая осень, как ее описывают, а у нас здесь уже в это время слякоть, снег. А мы наслаждаемся теплом, мы смотрим, как чайки летают. И вдруг, ну, утром приходим мы за этим пропуском. Ну, ладно, вот Андрей-то еще, который был тогда, он хоть знал, где это находится. Приходим, а там греческого языка не знаешь, полно народу. Все что-то толкаются, что-то там какие-то фамилии кричат, что-то на греческом языке. Ну, как на рынке какое-то вот такое, не то что в солидном учреждении. И вот Андрей там был, мы снаружи стоим. Вдруг он выходит такой грустный: «Что случилось?» Говорит: «Нас в списках нет». Говорю: «Как нет? А что мы будем делать?» Паром уже подошел, там машина начинает грузиться вроде. Говорю: «Ну, давай попробуем, как кошки, пробраться на это».
Подождите, а как у вас не оказалось в списках?
Мы были в списках. Мы просто искаженные фамилии были. Они их читали на греческий лад. Угу. Прочитай-ка вот фамилию Сериков по-гречески, как это будет
не
выглядеть.
Знаю.
Вот, а Ильшин. И поэтому мы просто в этой толпе, а там же крикнули, и следующий кричит: «Да, нету, нету, нету», и так, не все же. И вот мы попытались на паром пройти, не смогли, там строго проверяли билеты. Ну, вернулись, и такие грустные, думаю, что делать. И вот, ну, вот на то, видно, вот была уже Господня воля, что вот именно вот не надо нам на этот паром садиться. Потому что тут встретили мы монаха из Ватопедского монастыря, он из Краснодарского края сам, но работает в этом Ватопедском монастыре. И он это сказал, что: «Да есть ваши фамилии там, но вы не волнуйтесь, через некое время, там, может быть, через полчаса, будет скоростной катер. И вы, заплатив по 7 евро, значит, сможете, значит, на нем проехать». И так и получилось, уже вот этот монах нам помог, вот этот, попасть в этот список, на этот кораблик небольшой. И мы поехали, и мы обогнали в итоге под этот паром, потому что паром заходил во все монастыри, которые по побережью идет, а скоростной катер шел напрямую в порт Дафни.
То есть получилось, что все равно была воля Божья, чтобы вы попали в
этот... Именно
в,
таким в этот... путем. Мы потом, опять же, задним умом мы все это переоценили, что если бы мы сели на паром, у нас бы так не получилось.
Угу.
Но мы могли этого избежать. В принципе, просто если бы мы не своевольничали, так сказать, а обратились в паломнический отдел нашей епархии, то нам все вот эти вопросы были бы определенно решены.
Разъяснены.
И разъяснили. И мы бы имели поддержку с греческой стороны. Кто-то бы нас там встретил и все это сделал. А мы связались с московской фирмой. Фирма, которая нам по телефону, много ли она могла нам сказать по телефону, но все вот, ну, уже, ну, была на поездку Божья воля, она все равно состоялась.
А скажите, сколько вы всего раз были на Афоне?
Я был один раз.
Один раз.
Но это было настолько запоминающееся, 2006 год, а он у меня проходит как кинолента в этом, в голове постоянно. И вот, и так мы сели на этот корабль, приехали в Дафни, но надо в Корею. А Корея – это столица Афона. Как бы Дафни находится на самом берегу, а Корея на высоте порядка где-то 200 метров. Конечно, вот особенность этого острова, полуострова, в том, что там расстояние не изменяется метрами, километрами. Там расстояние измеряется временем. И когда спрашиваешь, предположим, находясь в Хеландаре, а сколько до Иверского монастыря? И тебе скажут, на машине вот поедешь, столько-то будет времени, пешком пойдешь, столько-то времени. Потому что расстояние по карте может быть небольшим, но надо обходить то ущелье обойти, то какую-то гору обойти. И получается, вот расстояние-то, вот оно, на карте одним пальчиком закрыть можно, а идешь часа три. Вот это. И поэтому, когда мы говорим, что вот от Дафни до Кореи вроде небольшое, а 200 метров – это над уровнем моря. Это, представляете, надо просто подняться по серпантину вот на эти 200 метров. Ну, может, там чуть больше даже, это округляя расстояние. И когда мы приехали, стоят автобусы. Автобусы-то приехали к приходу парома. На пароме приехали, там приезжает, ну, где-то около сотни людей, потому что там сказали, что пропускали в то время порядка 100-120 человек в сутки туда запускали, на полуостров. Автобусы стоят, мы спокойно сели и стали ждать парома. Когда паром пришел, мы уже заняли свои места и спокойненько уже были уверены, что нас скорее отвезут. Таким образом, мы опередили то, что... А вот еще получилось так, что все-таки афганец у нас был, ну, инвалид, он уже, так сказать, облученный, человеку тяжело было ходить и так далее. И он вовремя, то есть ему надо было поесть вовремя, как раз вовремя все получилось, что мы очень хорошо добрались до Кореи. Ну, а в Корее, когда пришли, что-то надо делать. И вот здесь как раз сыграла роль то, что мы брали с собой Андрея, который был раньше на Афоне.
Он вот был это у нас, тот молодой человек, о котором мы рассказывали.
Он как проводник был. И мы стали и думаем, что же, ну, куда же дальше-то двигаться? И еще одно получилось у нас такое интересное обстоятельство. Когда ты получаешь пропуск, то тебе пишут конкретно, в какой монастырь ты едешь. А у нас получилось так, что нам заполнили этот пропуск без указания монастырей. И как я его назвал тогда, у нас, говорю, пропуск «Открытый лист». Куда придем, туда и будем. И поэтому, когда мы приходили в монастырь, у нас брали этот пропуск посмотреть, мы записаны в этот маршрут или нет. Посмотрели, у нас нет ничего. А что это вам так выписали? Я говорю, а мы не знаем. Вот нам так выписали, мы так и едем. Ну, хорошо, вот подошли мы к Корее, вот стоим, что же делать? И тут встречаем епископа из Болгарии. Ну, отец, значит, Филипп, он солидный человек, с крестом, такие, батюшка, видно, что сразу к нему подходит этот епископ. Друг друга понимают, ну, болгарский, русский еще как-то сходятся. А отец Филипп привез с собой целую сумку, тяжеленную сумку литературы, этих проспектов монастыря, книги вышли новые тогда.
О монастыре, Верхотурском. Оттуда ехал.
Да, от Верхотурского монастыря. И они остановились, и так с епископом беседуют, показывают его проспект, и только удивляются, что вот есть такое место. Ну, мы из вежливости отошли, не слышали ихнего разговора. Ну, потом, значит, все-таки принимаем решение. А вон, видите, вон та церковь. А ведь в той церкви икона достойно есть. Но если бы мы подготовлены были к этой поездке, это бы не вызвало каких-то таких непонятных ощущений. Достойно есть, молитву знаю. А вот икону, что-то не помню хорошо эту икону. И что? Ну, что там достойно есть? Говорит, да ты что, ты знаешь это, какая икона-то? И вот тут рассказали историю, которую сейчас уже, конечно, все, наверное, мне кажется, все знают, что ангел крылом написал эту историю на камне. Ну, это уже заинтересовало. Пойдем. Приходим, а церковь это где-то, по-моему, 13 век. и она уже настолько ветхая стала, что над ней построили как бы металлический каркас, как бы закрыли ее от снегов, от ветра особенно, чтобы она не разрушалась. И вот эти балки, железные швеллера, они проходят как бы насквозь этой церкви, и идешь, какое-то ощущение полумрак, и вот такие, как иностранный, какой-то межпланетный корабль. Она фоне электричества мало употребляет, в основном все освещение от свечей идет, поэтому, когда ты с солнечного света зашел, вообще у тебя такое полное ощущение инопланетного корабля. И вдруг вверху какой-то свет такой проходит, и икона, достойно есть она небольшая икона, оклад у нее довольно солидный, а сама-то икона небольшая. И вдруг я вижу батюшка на колени, бух, значит, за ним, значит, это, ну и я встал на колени, все встают и начинают молиться. Молятся такое, слезно молятся. Ну, ладно, думаю, что я тут послушаю как. И в это время заходит как раз епископ болгарский со своей свитой. Они видят, мы молимся, и вот как-то постеснялись они даже того, что они вот эту группу 4 человека как бы помешали этой группе русских людей помолиться спокойно у этой иконы. Встали где-то там в стороночке, поют свои эти, значит, акафисты, молитвы читают, и уже мне стало неудобно, что мы епископу не даем дороги вот к этой святыне. И вот это ощущение, у них неловкость, что они помешали нам, у нас неловкость, что мы помешали им. Вот она, наверное, свойственна вот этим местам, где сошлось столько благодати. Ну, помолились мы, это, вышли, там ключик, помню, был такой, кружка стояла, но кружка почему-то на цепочке была. Такая, в общем, попили этой воды святой, думаю, куда же нам сейчас пойти? И предлагают, а пойдемте в Александровский скит. А скит, я представлял себе, ну, это какое-то маленькое место такое, да, приходим, а это размером-то он с монастырь. Там когда-то жило до 700 русских монахов. Но это большие храмы были там, и большой основной храм. Потом в каждой келейной при каждом корпусе был храм. Но так как решение на Афоне было, что монастырей должно быть только 20, и все остальное называть скитами и приписывать какому-то монастырю. Так как эта земля принадлежала Ватопецкому монастырю, это и считался скит Ватопецкого монастыря.
Александровский скит.
Да. И вот мы пришли, нас хорошо приняли, но народу-то там нет. Там разрушенные, до того разрушенные здания стоят. Восстанавливается монастырь основной в лесах, а остальное разбитое, вот как будто бомбардировка прошла.
Почему вот много разрушенных зданий?
Почему? А потому что вот здесь мы почувствовали, что такое православие на Руси. Ведь этот скит поддерживали русские. И греки, они заняли такую политику. Они не отбирали монастыри и скиты. Они просто ждали, когда все вымрут.
Когда они сами разрушатся.
Когда все вымрут. И все. И когда произошла революция, значит, у нас прекратился, во-первых, поток пожертвований. Знаете, и это вот Пантелеиновский монастырь поддерживает, так сказать, ну, это был наш основной русский, он все-таки как-то еще выдержал, но в основном-то ему, конечно, и болгары начали помогать, и другие славянские народы, а этому скиту никто, видимо, помогать не стал. И там спустилось до того, что были 10 монахов, и 20 монахов.
Все стало разрушаться.
Да. И вот мы приехали, нас встретили, по-моему, он ирландец такой, но отец, значит, Филипп, то ведь он англоязычную школу кончал, он хорошо английский знает, и они на английском начали разговаривать, значит, все-таки что и как здесь идет, и поняли мы, что все-таки начинается, вот у нас идет возрождение, мы здесь видим, храмы возрождаются, и сразу как эхо, оно отдается на Афоне, и там начинается сразу жизнь, сразу начинается возрождение. И зашел, когда я в этот, ну, сам основной храм ихний, он на ремонте закрыт, ну, как всегда, послушание у нас, конечно, не лишка, любопытство больше, отодвинул там этот брезент, куда-то прошел, значит, хотя стройка идет, нельзя, конечно, ходить, но посмотрел, конечно, гигантский, гигантский храм, но работ, по сути дела, там так ведутся, но очень-очень видно медленно это все идет, хотя он был в хороших лесах, этот монастырь. Ну, пришли мы, нас принял, значит, настоятель, как можно сказать, не знаю, как называется, когда скитом кто руководит. Приемная была, это вот точно, как будто мы находимся в России. Там портреты буквально, не иконы, а портреты, значит, идут Иоанна Кронштадтского, значит, наших подвижников, такие, ну, были иконы, но в основном мне почему-то запомнилось то, что яркие красочные портреты на стенах висят. Нам дали по их традиции сразу стаканы с водой поставили, лукум и стаканы с водкой, такие рюмки были. Но это уже традиция у них такая, потому что, видимо, или для, не знаю для чего, но так уже поведено.
Мы... Что, и водку приходилось пить?
Ну, хочешь не пей, хочешь не пей. Она хочешь дается пей, в таких в рюмочках, таких грамм по 30, наверное, в рюмочке. Но если мы пришли четвером, а нам поставили рюмок 15.
Почему много, да? Почему такая традиция?
Вы не спрашивали об этом?
Вы не знаете,
молча. А зачем тебе хозяина спрашивать, почему ты мне подаешь? Если он тебе что-то не дал, тогда ты спросил. А если он тебе подает, хочешь пользоваться, хочешь не пользоваться.
Знаете что, я хочу нашим слушателям напомнить, что сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие Вячеслав Васильевич Сериков, прихожанин храма Семена Богоприимца и Анны Пророчицы города Сесерти, но жители города Екатеринбурга. И вы рассказываете сегодня, делитесь своими впечатлениями о первой и единственной вашей поездке на Афон, которая была в 2006 году. Скажите, пожалуйста, вы к тому времени были воцерковленный человек?
Да. Уже. Ну, как сказать, воцерковление, оно идет постоянно.
Всю жизнь. Да, ну, понятно. Но общие представления об основах православной веры у вас были.
Да, да. В это время я уже побывал несколько раз на Афон. В Святой Земле.
Да, в Иерусалиме.
Да, был уже, поездки большие были по России, и Оптина пустынь была, и там монастыри Истрии вот этот. Ну, в общем, короче говоря, уже поездил.
Ну, вам, вот вы такое. Наш, конечно, постоянный гость в таком случае. Вячеслав Васильевич, вы уже рассказывали нам о Святой Земле, наши слушатели помнят, поэтому вам надо почаще бывать у нас. Очень много, что можете рассказать.
Спасибо, по возможности мы будем. Но сейчас хотелось бы продлить, как мы устроились ночевать. Ну, батюшку, конечно, поселили отдельно. Батюшки с батюшками, у них были свои кельи. Но для чего я это рассказываю? Чтобы были готовы, что там нас ведь не ждут такие хоромы и палаты. Надо быть готовым к любой, то есть, ситуации. Вот мне досталась раскладушка под лестницей на второй этаж, вот входная дверь и лестница. И вот под лестницей мне дали вот такую раскладушку. Другим ребятам дали по коридору. Это такой длинный-длинный коридор, который из более-менее ухоженной части вообще в разрушенную часть. А туалет находился в той разрушенной части.
О, как интересно.
И поэтому там, во-первых, ночью все равно холодно, ноябрь. Mm-hmm. Днем-то было тепло, mm-hmm. а ночью... Там надо было и куртки одевать. Это.
Ну, подождите, но раскладушка, там что-то постелено на ней?
Ну, этот был брошен матрас какой-то.
Какой-то
был,
матрас.
Да, и какое-то дело. Конечно, постельного белья не было никакого. Mm-hmm. Поэтому пришлось, у меня куртка такая с подкладкой, я в эту куртку одел, все, ну так, по сути дела, обувь снял, mm-hmm. и вот так это жал. Но еще вот этот сквозняк, который постоянно, там почему-то не было такого четкого отбоя. Вот люди ходили что-то, а может, в туалет они ходили вот так вот постоянно, то все-таки народу много, то один, то второй идет. И, а темнота.
То есть, это получается, прямо через вас ходили.
Ну, они, да, ну как сказать, они с лестницы спускаются, я под лестницей лежу.
Вы под лестницей.
Я же все равно слышу.
Конечно.
Дверь открывает, ветер вот этот дует на тебя. То есть, ну, мы этому были рады, вообще-то.
Угу,
потом. А перед этим, вот перед тем, как лечь на отбой-то, была служба вечерняя. Вечерняя служба, какая-то яркая такая, хотя и свечи были вот зажженные, но, видимо, столько было много свечей, что вот было очень светло, вот как-то
длительная
служба. Ну, да. Это у них же делятся вечерние, утренние, их разделенные службы. Сначала вечерняя, потом небольшой отдых, потом утренняя служба. Тут, то есть это у нас, видимо, из-за того, что людям по городу ездить, вот, чтобы-то разу вечернюю, утреннюю одновременно проводят. Ну, а идет, ну, с другой стороны, может быть, все-таки у них по уставу-то так положено, так и делают. И после вот этой вечерней службы была трапеза. А попали мы в постный день. Да, ноябрь у нас получился почему-то постный день. И в полумраке, опять же, в трапезной, ну, видно, что когда-то народу много было, уже трапеза огромная была. А заняты, ну, столов, может быть, 6-7, такие, как в армии, человек на 10, по 5 человек с каждой стороны примерно. И что-то котелки стоят, что-то дают есть. Потом что-то дают есть, а ты в темноте особо-то не видишь, ну, что дали, то и ешь. А потом спрашивают, а что я ем-то такое? Мне говорят, это каракатица. Я говорю, вот, еще каракатица, я только и не ел.
И, вам понравилось?
Ну, так, ну, понравилось, как морепродукт есть морепродукт. А потом получается так, что когда посуду стали убирать, мы зашли в кухню, и вот тут я на свету увидел, что мы ели. То есть я к тому говорю, что готовы должны быть ко всему. И без всяких вот дали. А там еще есть такая особенность, там очень дорогие яблоки. Видимо, вот это перевозка, вот эта вся. Ну, или яблоки везти, или другие продукты. Яблоки, получается, это как бы как деликатес такой, который не предмет первой необходимости. Там, видимо, они не растут, они что-то другое выращивают, монахи. И поэтому яблоки – это как бы десерт такой. Ну, а мы же не знали, мы не могли съесть, взяли с собой. А по уставу ихнему не положено из трапезной без благословения ничего выносить не положено.
Вы этого не знали.
Но мы не знали этого. Но у нас, я говорю, вот этот Александр-то был афганец, он постоянно должен был что-то есть со своей болезнью. И мы, не благословившись, взяли оттуда хлеба, взяли яблоки, вынесли, ну и потом, чтобы ночью он мог это дело поесть. Ну и мы сами с ним тоже. Ну, все-таки, конечно, вот, если бы мы попросили благословения, нам бы, наверное, не отказали. Но вот незнание этого дела, то есть неграмотность наша привела вот к такому виду, что, может быть, они и смотрели, но никто нас не осуждал, никто нам слова не сказал об этом. И мы так до конца своей, значит, своей поездки так и делали в монастырях. Уже только последние дни узнали, последний день узнали, что из трапезной ничего нельзя выносить. И вот так, потрапезничав, к отбой, утренняя служба, а служба идет на греческом языке, а как раз отцу Филиппу-то было очень интересно вот пройти вот эти службы, и у него, видимо, еще закалка-то такая к службам. Нам до того, ну, хоть целый день ехали, да еще и вставать неохота было. Это где-то часа в 4 надо было встать, пойти на службу.
Утро.
Да, утра. Ну, мы думаем, ладно, на литургию пойдем, утреннюю пропустим. Ну, потом, когда батюшка прошел, думаешь, ну, что же мы так? Вот мы такие встали и пошли все-таки на службу. И, конечно, вот там, где мы, ну, вот стандартная, вот эти, говорим, ну, как традиционная служба, мы ее понимали. Где что-то идет, какие-то отклонения местного дня или что-то такое, местных особенностей, мы смиренно стояли и ждали, когда мы начнем это дело снова понимать. И здесь как раз сказалась вот та тренировка, которая у нас практически на каждой службе дается, когда нам читают апостола, мало кто что там понимает, стоят и ждут, когда же это кончится. И, в общем-то, если ты плохо владеешь вот этой деянием апостолов, то все равно ты стоишь и стоишь. Ну вот, к сожалению, вот такие малограмотность. Но когда Евангелие идет, тут мы уже все понимали.
Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодня первую часть беседы с прихожанином храма Семена Богоприимца и Анны Пророчицы города Сысерти Вячеславом Васильевичем Сериковым, который делился с вами своими впечатлениями об Афоне, о своей, напоминаю, первой единственной поездки, которая была совершена им в ноябре 2006 года. Продолжение следует.